грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня стало известно о решении белорусского лидера, четвертый президентский срок которого истекает в 2016 году, перенести выборы президента на 11 октября 2015 года. И решение Александра Лукашенко досрочно пойти на пятый срок мы обсуждаем с нашим гостем, политологом Григорием Павловичем Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот это вот проклятие 2016 года, которое опасаются многие лидеры СНГ?
Тут действительно вот какая-то мистика, цифры нависают над нами, давлеют, что называется, потому что мы от магии цифр никуда не уйдем. Если мы вспомним события 100-летней давности, то перед 17-м годом 16-й год был, во время которого как раз вот накопилась масса проблем. Сейчас тоже практически все основные, по крайней мере, большинство высших чиновников постсоветского, теперь уже евразийского пространства говорят о том, что 16-й год будет сложным, будет трудным. Мы знаем, что с 16-го года перенес президентские выборы по просьбе народа Нурсултан Назарбаев. Они прошли успешно. У нас уже в рамках 16-го года сдвигают парламентские выборы с зимы ближе к началу осени. И вот сейчас в Беларуси объявлено о том, что и эти выборы белорусского президента будут перенесены с января 16-го года на 15-й год. То есть 16-й год принесет, судя по всему, может быть, мы не всем объемом информации владеем, но уже по вот этим вот каким-то касательным косвенным признаком, мы можем судить, что действительно будет проблема. Я бы на месте вот этих высших чиновников, лидеров наших стран, не проявлял в такой степени беспокойства, потому что, если говорить о переносе президентских выборов в Белоруссии, а главный тезис, главный лозунг, который уже сейчас обозначен как причина для переноса, Александр Григорьевич заявил, что нам нужен в Белоруссии мир, спокойствие, стабильность и порядок. Поэтому будем ждать выборов, будем ждать 16-го года. Но я думаю, что намного правильнее было бы в рамках вот информационного такого глобального противостояния все-таки проводить выборы в то время, на которое они назначены. И, кстати, сам Александр Григорьевич, он много раз говорил о том, что выборы перенесены не будут. Мы будем соблюдать законы, проведем их в нужные сроки. Хотя сейчас председатель избирательной комиссии Белоруссии госпожа Ермошина говорит о том, что закон соблюден. То есть выборы для того, чтобы они прошли спокойно и с учетом возможного второго тура, окончания второго тура и, собственно, вот начала работы нового президента с января 2016 года, как раз все эти нарезки, все эти сроки соблюдены. Поэтому перенос как бы небольшой с ноября 2015 года в данном случае на октябрь 2015 года.
У нас на прямой связи наш коллега Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте. Чем вы объясняете решение Александра Лукашенко пойти на досрочные выборы? Вам слово, Юрий.
Ну, вы знаете, я хотел бы сначала уточнить, это такое маленькое техническое уточнение, решение о президентских выборах, назначение президентских выборов принял все-таки парламент, какой не есть он в Беларуси, а не Лукашенко. Это первое. Второе, я могу сказать, что, вы знаете, действительно, в Беларуси было много высказываний, потому что о том, что этот перенос состоится, было объявлено где-то несколько недель назад. Первоначально предполагалось, что выборы будут в ноябре, что есть последняя дата по закону, как оно должно быть. Вот. Были разные версии, что это там с учетом того, что может произойти на Украине, с учетом того, что, так сказать, какое будет экономическое положение. Ну, вы знаете, мне кажется, что тут все-таки нет такой уже серьезной фундаментальной подоплеки. Когда выборы переносятся на один месяц, то предполагать, что их перенос связан с тем, что может произойти в Украине или что может произойти в белорусской экономике, ну, по-моему, это не совсем правильно. Скорее всего, объяснение заключается в том, что просто не хотелось лишний раз проводить сессию парламента, которую пришлось бы, если бы назначили на ноябрь. Возможно, был расчет на то, что в Беларуси для того, чтобы выдвинуться, надо собирать подписи, 100 тысяч подписей собрать за месяц. И вот если назначить выборы на октябрь, то сбор подписей падает как раз на август. что есть пара отпусков, людей в городе мало, в городах мало, вот, и поэтому это сложнее. То есть немножко, как говорится, соли на хвост насыпать оппозиции. Ну, я бы, честно говоря, какие-то вот такие как бы большие концепты вокруг даты выборов, вокруг ее переноса фактически на один месяц, не строил. Все, в общем-то, всем ясно, и поэтому я не думаю, что за этим стоит какая-то сложная интрига.
У нас на связи Владимир Леонидович Жарихин, замдиректор Института стран СНГ. Добрый вечер, Владимир Леонидович.
Добрый вечер.
Удивило ли вас решение белорусского парламента о переносе даты президентских выборов? Мы, вот, например, привыкли, что в США стандартная всегда дата, уже, по-моему, не один век. Второе, по-моему, второй понедельник, вторник после второго понедельника, что-то в таком духе. А почему вот в Беларуси?
Первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года.
Да, и вот ни разу, по-моему, не, за исключением тех случаев, по-моему, когда что-то случилось с президентом, их не переносит. А в Беларуси вот постоянно гуляет эта дата. Чем вы это объясняете?
Ну, это объясняется, конечно, в первую очередь тем, что в Соединенных Штатах такая демократия, установившаяся, забронзовевшая, а все-таки у нас на постсоветском пространстве все, так сказать, динамики в поиске, в выборе всевозможных вариантов. Но в то же время я должен согласиться с белорусским коллегой, что, в общем-то, строить какие-то такие далеко идущие гипотезы, привлекая, так сказать, теории заговоров там или предполагая о том, что Лукашенко узнал, что в ноябре случится нечто ужасное то ли на Украине, то ли в экономике Беларуси, наверное, все-таки неправильно. Это скорее техническое действие. Другое дело, что в начале года ходили слухи, что, может быть, Лукашенко перенесет выборы на весну этого года. Но это был серьезный вопрос, серьезная проблема, перенос, такой мощный перенос. И тогда можно было поговорить. А здесь, мне кажется, особой интриги нет.
Григорий Павлович, напомните, в какие вы годы бывали в Беларуси, когда схожая возникала коллизия?
Ну, я был там много раз, но я бы вот из всех президентских кампаний отметил бы 2006 год. У нас сейчас на слуху, на памяти 2010 год, когда тоже был, кстати, легкий перенос. Это очень интересный момент. Я бы не сказал, что важный, действительно, но интересный. И в 2011 на 2010 был легкий перенос, и с 2006 годом примерно было то же самое. То есть здесь действительно нет никакой особой сенсации, почему-то это вот в правилах местной власти, в данном случае под властью я подразумеваю парламент, который, как я так понимаю, исходя из логики одного из наших оппонентов, собеседников, хотел бы насыпать соли на хвост оппозиции. Зачем это нужно белорусскому парламенту, не совсем понятно. Так вот, 2006 год, на мой взгляд, был ключевым, потому что тогда вот оппозиция в таком ее качестве, вот белорусском, как она сейчас выглядит, проснулась. А тогда был Милинкевич, тогда был Козулин и так далее. Мне кажется, в 2010 году это было уже развитие тех процессов. Сейчас они пошли на спад, и сейчас вот уже вот накануне предстоящих выборов, пятых уже, по-моему, мы тут уже запутались в количестве этих выборов, вообще не будет какого-то оппозиционера. Во всяком случае, тот же Некляев, бывший кандидат на прошлых выборах, заявил о том, что и он отказывается, и призывает всех остальных не выставлять свои кандидатуры. Так вот, 2006 год, возможно, многое показал руководству Беларуси. Я сам это лично наблюдал, как это выглядело. Там и шествие было соответствующее по Минску и так далее. Видимо, вот на той стадии были приняты определенные решения, как должна себя вести белорусская власть по отношению к оппозиции. И, наверное, в какой-то степени это отстабилизировало ситуацию, потому что сейчас вот мы видим, что уже накануне пятой кампании никаких особых проблем не возникло. Возникает. Но что касается 2016 года, тут действительно, может быть, конкретная цифра не так важна. Нам каждый день уже важен. Каждый день, каждый сезон в каком-то году сейчас приносит не просто какие-то новости, он приносит тяжелые новости. Поэтому здесь на счету даже не каждый день, а каждый час буквально. Вот мы сейчас отдыхаем, сейчас вроде бы лето, все расслабляются в летний сезон. А расслабляться нельзя. Нельзя даже парламента отпускать на каникулы. Поэтому я считаю, что решение, вот вот принятое по поводу сдвига вот этого в Белоруссии выборного, оно все-таки было осознанным.
Как раз у нас на связи Владимир Никляев, белорусский писатель, бывший кандидат в президенты страны. Владимир Прокопович, напомните, как поступили с кандидатами в президенты в 2010 году, после, сразу после первого тура?
Очень просто. И до первого еще тура, до окончания голосования за почти час я перестал быть и кандидатом в президенты, и вообще соображающим что-нибудь видно в этом мире человека, потому что был отключен полностью от жизни спецназом, когда Лукашенко прославно перевез наши колонии, двигавшиеся к площади. Но дело прошлое, мы все-таки говорим о выборах 2015 года. Я тоже не вижу очень большой технологии переноса этих выборов, но все-таки причина отстоит. И это что угодно, а может быть только не забота Александра Лукашенко, а парламент, ему их бедному папа, нужно было собирать, утруждаться, и что на одну непредвиденную встречу. Да, просто Лукашенко со своими министрами не считается, со владыками не считается, считаться с парламентом, им назначенными, как он считает, избирательными. Он каждый раз их может каждый день собирать на сессию. Нет, здесь все-таки есть более серьезные плюсы, но это и экономическое, потому что если бы это месяц, каждый месяц надо рабочим выплачивать зарплату. А уже сегодня пошли задержки по зарплатам и уже начинаются забастовки. Что из этого следует? Из этого следует, что Лукашенко может и не подойти так к выборам, как он мечтает, чтобы представить Западу выборы со своим непереводным. В ситуации, когда Запад готов признать показушные такие выборы, ему, в общем-то, дорого время. А цель на Западе Лукашенко не демократия. И не инновации даже, а Международный валютный банк, которому желает взять ни много ни мало 3,5 миллиарда долларов, чтобы притянуть вообще к нему и потом разобраться, как это ситуация, что будет происходить с рынком российским, что как события будут развиваться в Украине, потому что что на сегодняшний очень не представляем.
Спасибо.
Я одно,
да.
Лучше в этом мире не будет, может быть только хуже. И поэтому есть мысль, как можно ближе все-таки определять по этой причине выборы. Когда проводится плохая политика, связанная политика, вот всегда возникают разговоры о какой-то магии, чисел, магии, что же, простых магиях. Нет, это что? Просто скверная политика. Кстати, скверная она не только в Беларуси. Скверная она сегодня в России, скверная она сегодня в Европе, скверная она сегодня в Америке. Именно поэтому из-за плохой политики начинают разговоры о неких символах, о грядущих 16-16 годах.
Спасибо, Владимир. Дадим слово Юрию Дрокохрусту. Как вы считаете, вот есть ли опасения у Александра Лукашенко, что он подойдет к выборам не на пике, что ли называется, своей политической формы, как выразился Владимир Никляев?
Вы знаете, отчасти это так?
Да.
А кто? Я вам задал вопрос, да. Юрий, отвечайте. Да,
это мой... Вы знаете, я бы ответил так. И да, и нет. Угу. Сейчас в Беларуси действуют два фактора, в общем-то, разнонаправленные. Один фактор, конечно, действует против президента Лукашенко. Это тот фактор, что Беларусь сейчас находится...
Юрий, отвечайте, да, это никто же...
Да. Один фактор – это экономический кризис. В общем, никогда так не бывало, чтобы Беларусь входила в избирательный кризис. в таком, в общем, неважном экономическом положении. В конце прошлого года произошла девальвация. В общем, экономического выздоровления не произошло. Вот о чем говорил господин Никляев, в общем-то, стала расти безработица, чего раньше не было, что, в общем, очень как бы неприятно, потому что непривычно. Вот. И в этом смысле это все, конечно, действует в минус. Но есть очень большой плюс, который в прошлом году был очень явственен, виден. Сейчас он в меньшей степени немножко как бы скрадывается, но все равно он остается. Это, грубо говоря, страх белорусов перед тем, что произошло и происходит в Украине. Да. Люди этого испугались. Люди, в общем-то, могут задавать вопрос, скажем, оппозиции. Белорусы задают, скажем, тем же оппозиционерам прямо или косвенно вопрос. Ребята, ну вот вы говорите там изменения, Майдан, так сказать. Вы хотите, чтобы у нас было так, как в Украине? Чтобы у нас пришли русские, кусок территории отрезали? Чтобы у нас людей убивали? Вы нам гарантируете, что те перемены, которые вы нам предлагаете, будут не такими?
Угу. Спасибо, Юрий. Григорий Павлович хотел что-то
комментировать. Что касается пика политической формы пика политической ситуации, выгодной, приемлемой для переноса выборов, как раз ситуация обратная, на мой взгляд. Сейчас Александр Григорьевич находится на пике, это не может длиться долго, вот этот временной период, поэтому, я думаю, он учитывает это обстоятельство. Что я имею в виду? А Александр Григорьевич считает, что он наладил в какой-то степени отношения с Западом, по крайней мере, с Европой уж точно. А во время вот этих встреч, когда Минск был, проводил и выступал инициатором по проведению вот этих соглашений между Киевом и Донбассом. А думаю, что он рассчитывает также на то, что эти выборы, в отличие, эти президентские выборы, итоги президентских выборов, в отличие от предыдущих, будут признаны Западом, по крайней мере, Минск получит какие-то более-менее приемлемые формулировки каких-то наблюдательных групп по этому поводу. Поэтому я бы учитывал это обстоятельство и еще раз подчеркиваю, думаю, что Александр Григорьевич учитывает этот временной период.
Вопрос Владимиру Леонидовичу Жарихину. Как по-вашему, может ли отразиться на настроениях избирателей белорусских вот этот экономический кризис, который начался с девальвации валюты, и вот опасения возникновения Майдана по-белорусски?
Ну, вы знаете, мне кажется, коллеги очень точно очертили, так сказать, противоречивость ситуации, что с одной стороны, да, действительно имеет место сползание в экономический кризис вместе с Россией, так как очень сильная экономика Беларуси, конечно, завязана на российскую. Но в то же время есть и, они это правильно подчеркнули, очень мощные противоположные факты. Ситуация в соседней стране на Украине радикализируется, но пропорционально консервируется ситуация рядом, то есть в Беларуси, в России. То есть люди боятся изменений. Они видят последствия изменений, последствия в том числе в экономике плачевной, которые произошли на Украине. Поэтому, так сказать, мне кажется, что все-таки эта вот тенденция, стремление сохранить то, что есть, тем более, опять же, правильно, коллеги подчеркнули, что, в общем-то, Лукашенко сумел, что называется, пройти вот в этой ситуации украинского, а если шире говорить, российско-европейского и российско-американского кризиса, обострения отношений, что называется между стойками дождя. Ведь Беларусь, оставаясь партнером России по Евразийскому союзу, союзному государству, тем не менее не испытывает на себе тех санкций, которые получила Россия. И это, кстати, выгодно, в том числе и для белорусской экономики, по известным нам причинам. Поэтому мне кажется, что в этом году такой мощной интриги, которая была вот Украине Никляев вспоминал, прошлые бои, что называется, не удастся. Я думаю, Лукашенко выиграет с большим запасом, и это вынуждены будут признать и наблюдатели от Европы.
А давайте зададим этот вопрос Владимиру Никляеву. Как по-вашему, Владимир Прокопович, белорусы боятся изменений, как считает Владимир Леонидович Жарихин, или они желают этих изменений?
52% белорусов выступают за перемены в стране. Это статистика независимых социологических исследований. Это действительно так. Я знаю это по личному опыту общения. Но они хотят, чтобы как-нибудь они произошли таким образом, чтобы не доставили им неудобств. Понимаете? И самое удобное в этой ситуации опять подавить Россию. И когда посол Суриков вмешивает, кстати, напрямую вмешивает во внутренние дела Республики Беларусь, заявляет о том, за 4 месяца до выборов, что Россия полностью поддержит Лукашенко. А как поддержит? Да простит кредиты, долги не надо будет вообще платить или платить, там неизвестно когда. Все! Беларусь настраивает ухо только на эту волну. О, так еще можно халявы-то получить, сколько от России, матушки. Вот. А через кого? Только через Александра Григорьевича. И многое другое. Лукашенко сейчас чувствует драйв. Он видит, что выборы у него готовы купить уже не только на Востоке, но и на Западе. Причем на беспрецедентных условиях. Он, кстати, планировал, во всяком случае, такие разговоры ходили. Вот на этом заседании парламент, называемое, который утвердил вроде дату выборов, внести какие-то изменения в законодательство избирательное. Ну, небольшие, потому что от него требовали. Тут же еврокомиссар за еврокомиссаром летает сейчас в Беларусь. Ну, сделайте вы что-нибудь такое, чтобы нам было удобнее признать ваши выборы. Ну, тут они крутили-мутили, а давайте мы там строки досрочного голосования уменьшим. Ну, в конце концов, ни на что не пошли. Вот хотите так купить, покупайте в таком виде. Ведь даже вопрос о политзаключенных, чего Запад раньше себе не позволял, отодвинут не то что на второй план, а неизвестно куда, в темную шкатулку. Не воспользоваться такой ситуацией Лукашенко с его тепьем, интуицием, конечно, просто не мог.
Как вы считаете, Григорий Павлович, пошел ли Запад на уступки белорусскому лидеру?
Я думаю, что на уступки Запад не пошел и никогда не пойдет. Просто он отодвинул действительно некоторые вопросы на время, да, и смотрит на реакцию Минска. То есть он как бы вот тасует вот эти вопросы, он никогда их никуда не уберет. Более того, я думаю, что Россия здесь вот на такой пиковой политической ситуации, теперь уже на евразийском, как я сказал, а не на постсоветском пространстве, не должна сделать ту же самую ошибку, которая была сделана с Януковичем, когда ему кредиты были выделены, и только на деньгах все держалось. Сейчас может та же самая ошибка, ну, в том или ином виде произойти в отношении Армении с Белоруссией. Такой ошибки тоже допустить нельзя. Что я имею в виду? Если бы Россия в свое время, осенью 2013 года, перед тем судьбоносным Вильнюсским саммитом, который должен был состояться в ноябре, как бы холодно отвернулась от Януковича и сказала: ну вы же суверенная страна, занимайтесь, пожалуйста, работайте с Европой. Тогда Янукович не стал бы метаться между Москвой и Брюсселем, то есть между Россией и Европой, и Западом, по большому счету. Сейчас Александр Григорьевич выглядит действительно, ну, что называется, в ситуации на коне, когда он может, вот тут был термин «доить» применен, я бы не стал вот таких слов применять, но, по крайней мере, он ищет какие-то преимущества и в России, и на Западе. Если Россия скажет: у нас кризис, мы не можем сейчас вам выделять, по крайней мере, вот суммы в том объеме, как это делалось раньше, тогда он просто будет понимать, что происходит. Когда деньги в тех же объемах и даже в более возрастающих, потому что инфляция и так далее, здесь учитывается, приходит в Белоруссию, тогда Белоруссия имеет тоже возможность, что называется, тасовать вот эти уже свои минские карты. Поэтому Лукашенко никуда от России не уйдет, я это четко, ответственно заявляю, потому что если, у него просто нет этой возможности, если Белоруссия формата Александра Лукашенко попытается уйти на Запад, сразу же руководство моментально там будет заменено. Хотя до этого там будут выдавать ему, лично президенту, разного рода гарантии. Я думаю, что он это четко понимает, поэтому здесь нужно, чтобы Россия себя несколько в отредактированном виде вела по отношению к Белоруссии. Почему здесь нельзя допустить ошибки? Потому что если и на территории Белоруссии будет нечто подобное тому, что происходит сейчас на Украине, устроено, тогда это все, это первая евразийская война. Поэтому действительно многое зависит сейчас от движений, от шагов самого Александра Григорьевича Лукашенко. Не от парламентов, как здесь было сказано, а мы сейчас, что называется, не на трибуне, поэтому мы понимаем, о чем говорим. Да, есть формальное решение, но есть какой-то посыл от какого-то конкретного человека. Поэтому от него, вот конкретно от Александра Григорьевича Лукашенко, зависит слишком многое в том плане, будет или не будет, разгорится или не разгорится, вот эта большая первая евразийская война. Третьей мировой не будет. А вот я предлагаю такую формулировку. Может быть, первая евразийская война. То есть война вот на этом замкнутом пространстве, бывшем постсоветском.
Вопрос Юрию Дракохрусту. Как по-вашему, может ли ожидать Лукашенко судьба Януковича, если он выйдет из-под опеки Кремля, если так гипотетически предположить? И не должна Россия полагаться исключительно на финансовую поддержку, а вот еще и иметь другие рычаги воздействия на своих подопечных, как вы считаете, Юрий, вам слово?
Ну, вы знаете, во-первых, по поводу реплики господина Трофимчука, я хотел сказать, что насчет парламента у меня было чисто техническое замечание. Безусловно, белорусский парламент ничего не решает, и он просто делает то, о чем говорит Лукашенко, но, тем не менее, сделал такое техническое замечание. Что касается вашего, Владимир, вопроса, ну, вы знаете, вот я смотрел в 2013 году любопытную аналитику сравнительную по между Белоруссией сравнение и Украиной. И вот тогда там цифры были такие. Вот в течение года 13-го мелких протестов на заводах, на предприятиях, там, на улицах в Беларуси было около 100, а в Украине 3000. Так что Майдан в этом смысле, это был не просто, что приехали какие-то там стружники, так сказать, что-то организовали. Это было, так сказать, большой взрыв на фоне маленького кипения по всей стране. В Беларуси этого нет. В Беларуси не было этого в 2013 году, в Беларуси этого нет сейчас. Для кого-то, к сожалению, для кого-то, к счастью, но этого нет. Вот таких вот показателей. И поэтому, ну, может быть, Александр Григорьевич и сам, так сказать, заинтересован, и сам, он, кстати, это и населению говорит, и я думаю, что он и Путину говорит, вы знаете, у нас Майдан может быть произойти. Вы, Владимир Владимирович, давайте сюда денежки. Вот. И будет давать, никуда не денется. А особенно еще будет давать потому, что сейчас мы видим, как начинается, так сказать, большая стратегическая игра между Россией и Западом. НАТОвские там, танки, пушки, самолеты на границе, уже русские генералы про это дают интервью, что мы укрепим нашу группировку в Беларуси. Группировки, правда, такой нет, но у них уже есть в их сознании. И в этом смысле, я думаю, тот же Лукашенко скажет, ну хорошо, я на что-то я, может, пойду, без особой, так сказать, может быть, горячности. В этом смысле уже который год идут разговоры об авиабазе, авиабазы пока нет, но опять же, это все денег стоит. А с другой стороны, вот то, о чем говорил господин Трофимчук, ну, я бы не сказал так вот это, что там приехала Меркель и Оланд, в Минск Лукашенко с ними договорился. Я думаю, что это не так, но просто как бы сейчас в Европе давлеет чисто геополитическая логика. А то, что Лукашенко, в общем, не встал так уже ровненько в строй московский в отношении Украины, то, что вот оказывает посреднические добрые услуги, ну и вообще, как бы это вот такая фигура достаточно важная, вот, то он и оттуда может получать и не только признание, но и, как бы, и, может быть, и деньги. Вот. И в этом смысле я думаю, что он их будет получать, потому что ну, это на самом деле оказывается вполне умеренной платой за те цели Москвы и, соответственно, Брюсселя, ну и Вашингтона, которые вот в связи с украинской ситуацией эти геополитические центры перед собой ставят.
Спасибо. Вопрос Владимиру Зарихину. Владимир Леонидович, как по-вашему, повышается ли вот значимость Белоруссии, вот ее геополитическое место по мере обострения российско-европейских отношений, вот как считает Юрий Дракохруст?
Ну, видимо, действительно это так. И причина в том, что вот роль вот этого моста между Евросоюзом и Россией, которую играла Украина, она играть перестала в силу известных обстоятельств. И здесь эту роль достаточно искусно подхватил Лукашенко. Не случайно, конечно. И переговоры на Донбасской четверке проходили в Минске, и контактная группа заседает в Минске. Поэтому действительно, объективно говоря, да, роль Беларуси в внутри европейских, я бы сказал, отношениях за это время, ну, сложно говорить слово «благодаря», да, учитывая достаточно трагичную ситуацию на Украине, в связи с кризисом на Украине, я бы выразился так, безусловно, возросла. И в этом определенная, я бы сказал, заслуга Лукашенко как достаточно умелого в данном случае политика, который так сманеврировал, я еще раз подчеркну, не без, так сказать, изящества.
Да, Григорий Павлович, как по-вашему, можно ли отдать должное Александру Григорьевичу, что он воспользовался благоприятными обстоятельствами, чтобы поднять удельный вес от Минска в международной дипломатии?
Да, конечно, он пользуется этими обстоятельствами, текущей политической и экономической конъюнктурой по полной программе. Здесь действительно надо отдать ему должное. Но ему надо учитывать также еще одно обстоятельство. Ведь везде, где есть плюсы, там есть минусы в каждом шаге буквально. И неизвестно, что перевесит. То есть или плюсы, или минусы станут превалировать. Вот, допустим, действительно состоялись встречи в минском формате. Минск стал такой переговорной столицей, очень важным центром. Политическим, я бы даже сказал, не региональным, уже геополитическим центром. Но тем самым автоматически, параллельно, надо учитывать, понимать также и то, что Минск сам притягивает по своей инициативе к себе жар войны. Ведь там не просто какие-то дипломаты ведут переговоры. Там ведут переговоры те, кто ведет войну, причем не где-то в Африке, в Австралии, в Антарктиде, а в непосредственной близости от Республики Беларусь. А сейчас действительно эти переговоры мирные, но жар войны, вот я не знаю, в каких, это не конспирология, в каких категориях это описать, но, по-моему, понятно то, о чем я говорю. А вот этот жар постепенно, вот это тепло сначала от войны начинает приближаться к Минску. И рано или поздно Минск начнет крутиться в этой ситуации, и потом, вполне возможно, там может что-то начаться. Поэтому Минску было бы вот в этой ситуации держаться вообще подальше от всей этой войны, всей этой проблематики. Действительно, есть Китай, очень успешно проводятся переговоры. Я уж не знаю, в какой степени там инвестиции пошли в Беларусь, потому что китайцы очень рационально в этом плане действуют, где они какие-то проекты свои начинают открывать, инициировать. Там, соответственно, китайцы работают и так далее. Ну, во всяком случае, какое-то количество рабочих мест новых там появится на территории Беларуси. Поэтому здесь было бы рациональнее работать именно в экономических рамках. А в политику, тем более, в геополитику не лезть ни в коем случае.
Вопрос Владимиру Некляеву. Как, по-вашему, может быть, напрасно действительно белорусский лидер сам вот втягивается в этот пока дипломатический переговорный процесс, а затем, не дай бог, и в политический и даже в вооруженный конфликт на Украине?
Что ему делать? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Хотя бы относительно военных баз. Почему затягивается к неудовольствию, прежде всего, российских военных решение вопроса там, по авиабазе или по группировке в районе Бреста? Потому что Лукашенко видел, что такое военная база на примере Крыма. Ну и возникает вообще-то сомнение в том, что это исключительно на пользу такое решение. И что касается вообще подгребания жара войны, то я здесь не согласен, потому что Россия, по-моему, уже очевидно избрала совершенно иную стратегию в отношении Беларуси. Безусловно, из-за того, что происходит в Украине, а Украина отворачивается от прошлого советского, она поворачивает себя к европейскому будущему, обрывая кожу до крови трагическими историями, с войной, с кровью, но поворачивается. Значит, Беларусь ни в коем образом не может последовать за ней. Ее там необходимо удержать. Удержать военные силы сегодня – это действительно вызвать войну. Стало быть, избрана другая стратегия. Та стратегия, которая, кстати, была избрана после восстания 63-го года Муравьевым. Там, где не справился русский штык, там справится русская церковь, русская школа и так далее. И сегодня это совершенно видно. Активные действия. Прежде всего в православных храмах создаются военно-патриотические объединения молодежные, где их обучают в русском духе. Приезжает главный представитель церкви сюда, Кирилл, становится в Бресте на границу и говорит: я стою на рубеже с святой Руси, и так далее, и так далее. То есть стратегия выбрана иная, но это не означает, что она совершенно безопасна, потому что есть люди, которые вообще-то думают об ином. Есть люди, которые думают о российской халяве, ну, отсюда о союзе вечном с Россией, а есть люди, которые уже смотрят в другую сторону, они хотят иного будущего. Они не хотят вот того, чтобы именно здесь повторилось то, что повторилось в России, но совершенно по иным причинам они исходят от обратного. Так что здесь очень сложная у Лукашенко ситуация. Я бы на его месте вообще-то сказал бы: ребята, знаете что, достаточно, я уже тут поруководил, а ну-ка давайте в огонь до полами кто-нибудь другой. Вот в таком случае, может быть, и я на выборы бы пошел, но когда он опять считает, что только он способен разрешить уже не только конфликты в стране, а конфликты в мире, тут уж лезть в эти дела не приходится.
Вопрос Юрию Дрокохрусту. Оказался ли Лукашенко поневоле заложником своей же собственной тактики и теперь не может даже при желании никак освободиться вот от этой кармы, что ли, что он будет пожизненным лидером нации?
Ну, вы знаете, я не могу согласиться вот с господином Трофимчуком, который говорил о том, что Лукашенко притягивает жар войны. Мне кажется, что у него как раз очень, так сказать, хорошая позиция. Он миротворец. Он дает площадку для того, чтобы вели все-таки переговоры именно о мире, а не для того, чтобы воевали. А что касается жара войны, ну, так знаете, если у тебя около границы горит, то как же ты, в общем-то, от этого защитишься? Тем, что будешь говорить, что нет, меня это не касается?
Да, вам слово, да, Григорий.
Нет, ни в коем случае. Александр Григорьевич очень правильно поступает. Он всегда говорит о некоем формате славянского единства, о том, что белорусско-украинские отношения постоянно развиваются. И от этого отказываться Минску ни в коем случае нельзя. Об этом надо постоянно говорить, развивать эти проекты. Чтобы закрыть тему переговорную, вообще переговоры должны вестись, на мой взгляд, не где-то в Минске, в Женеве, там, в Антарктиде, а именно на той территории, где идет война. То есть в данном случае есть линия разграничения, допустим, есть масса городов, где можно было бы провести переговоры между представителями Киева и Донбасса. Например, тот же Днепропетровск. Это повысило бы интерес к этим переговорам непосредственно. Их не надо куда-то переносить. А я бы говорил в данном случае о том, что именно экономический потенциал здесь надо развивать. В том числе по линии Минск-Киев, Минск-Москва. Киев-Москва, вот сейчас скидку на газ сделали очередную для Киева и так далее. А война, это вообще, ну, как бы, это все понимают, я думаю, Александр Григорьевич это даже понимает лучше меня. А война это слишком опасная материя, слишком опасная категория. Вот если бы она коснулась непосредственно Беларуси, белорусских границ, тогда на эту тему, конечно, надо было бы говорить достаточно широко. Но добровольно сюда залезать очень опасно, потому что те же западные, ну я не скажу друзья в данном случае Минска, ну по крайней мере собеседники, те, кто принял приглашение приехать в Минск на переговоры, в частности вот в феврале, они учитывают это обстоятельство и они постараются пододвинуть уже в физическом формате, а не в переговорном формате вот эти проблемы ближе к границам Белоруссии. И я думаю, что этой тематикой в ближайшем будущем они будут давить персонально Александра Григорьевича, способствуя тому, чтобы он в том или ином формате, об этом уже сейчас говорили, ну, в рамках демократической системы, просто не стал избираться на каких-то следующих очередных выборах. И, кстати, может быть, для него это тоже был бы вариант, он просто спас бы вообще и всю свою семью и ушел от всех этих обстоятельств. Ну, я думаю, здесь ему виднее, там формат преемника есть и так далее.
Да, тогда Владимиру Никляеву вопрос. Я понял, что вы в этом цикле решили не выставлять свою кандидатуру. А как по-вашему, кто, может быть хотя бы такой номинальной альтернативой безусловному фавориту?
Да никто не может быть, даже Александр Македонский, по той простой причине, что Александр Македонский не будет допущен в информационное поле, и никто не будет знать, что Александр Македонский. Это здесь уже все выстроено. За 20 лет выстроена дорожка на выборах красная еще до начала этих выборов. Так что здесь вот единственное исключение был 2010 год. Почему я тогда участвовал? Потому что помните, что было? Россия, когда Медведев был президентом, вы помните, фильм за фильмом, «Крестный отец», кредиты не давали. Говорилось о том, что не выполняются соглашения, что это уже черт знает что, никакое не союзное государство. В общем-то, шел очень сильный нажим. И, а с другой стороны, крепко-крепко нажимал Запад. И тут все шатало, все было неустойчиво. И тогда я увидел шанс. И поэтому я пошел. Я шел побеждать если на выборы. Я шел на площадь, чтобы победить. Ну, к сожалению, был остановлен. Но на сегодняшний день ситуация кардинально образом отличается от 2010 года. Плюс еще, в самом деле, брать на себя ответственность, ну, скажем, с моим характером, за то, что может произойти в день выборов, с учетом того, что происходит в Украине, с возможным взрывом протеста силового, тут не каждый рискнет, не каждый.
Давайте Юрию Дрохохрусту дадим слово. Юрий, напомните вот эту ситуацию 2010 года, когда действительно Россия показывала одну серию за другой фильмов НТВ «Крестный батька» и вроде бы уже поставила крест на своем некогда ставленнике в Минске. Чем вы это объясняете, Юрий?
Ну, вы знаете, я думаю, что задним числом можно сказать, что, скорее всего, Россию тогда очень беспокоило сближение Александра Лукашенко с Западом. И даже не столько само сближение, сколько как бы призрак этого сближения, возможность этого сближения. Были и кое-какие, так сказать, конкретные проблемы, когда Лукашенко не отдавал что-то, что, в общем, хотелось у него взять. Вот. И поэтому тогда и возник вот этот кризис, тогда возникли эти фильмы, сериалы «Крестные батьки», которые, кстати, больше подействовали на российское население, чем на белорусское. В Беларуси они отобрали у Лукашенко пунктов 5, наверное, процентных. Вот. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас, вот как сказал Владимир Никляев, действительно посол России, так сказать, поучаствовал в досрочном голосовании в Беларуси. Он уже сказал, что Россия голосует за Александра Лукашенко. Такого, кстати, не было никогда. Ни на одних выборах, в которых участвовал Лукашенко, такого не было. Вот. Ну, что касается того, что сказал вот Владимир Никляев, что сейчас участвует в выборах бессмысленно. Да, действительно, такая точка зрения существует в Беларуси, что вообще надо бойкотировать, это неправильные выборы. Моя личная точка зрения, что в выборах всегда следует участвовать, потому что выборы – это коммуникация политиков с народом, это передача от политиков, так сказать, что они думают, что надо делать. Они в этой ситуации слышат, что говорят люди, все-таки ситуации выборов – это своеобразно. То есть надо показывать флаг. Даже если ситуация не очень как бы, ну, выгодная, удобная, удачная, даже если люди считают ее проигранной. Но в конце концов в истории бывают неожиданности. они иногда случаются. Вот, и поэтому, но дело в том, что если люди не стучат в дверь, то им и не открывают. С этой точки зрения, на мой взгляд, участвовать в выборах всегда стоит.
Как вы считаете, Григорий Павлович, должен ли какой-нибудь вот, представитель оппозиции взять на себя ответственность и собрать весь протестный электорат под свои знамена?
Ну, во-первых, я согласен с тем, что в выборах действительно надо участвовать, несмотря на то, что там в прошлую кампанию, в позапрошлую происходило. Но думаю, вот исходя из белорусских политических, социальных реалий, здесь не надо связывать такие понятия, как оппозиция или какой-то конкретный оппозиционер-кандидат с либерализмом и демократией. Вот это главная ошибка тех, кто пытается противостоять Александру Григорьевичу, участвуя в этих выборах и выдвигая себя в качестве альтернативного лидера. Действительно, в Беларуси, как и в любой другой стране, на постсоветском пространстве, в мире, ну вот я беру сейчас постсоветское пространство, масса проблем текущих. То есть зачем говорить о каких-то отвлеченных категориях? Есть конкретно проблема безработицы, есть проблема регулярного, давящего, постоянного повышения цен, причем не на какие-то отвлеченные товары, а на товары и услуги первой необходимости. Поэтому если бы появился какой-то человек, также из совхоза, из какого-то, то есть человек от сахи, что называется, из народа, и вот эту программу предложил без всяких шествий, без всякого радикализма, а тогда, может быть, ситуация начала меняться. И я даже предложил бы такой вариант рассмотреть самому Александру Григорьевичу, вот в формате именно вот преемника возможного, если бы такой человек простой из народа появился, как раз ему бы поверили, потому что это и есть альтернативная программа. Человек бы показал, что если вас не устраивает уровень нынешних цен и тарифов, я бы мог сделать их гораздо ниже. Помните, как было в Советском Союзе? Ведь Беларусь сейчас не Советский Союз. И, кстати, что касается поддержки россиянами Лукашенко, они до сих пор активно поддерживают персонально, конкретно Лукашенко, но когда Лукашенко стал глядеть на Запад, когда к нему Меркель стала активно ездить, Олланд, тогда у россиян все-таки взгляды в отношении Александра Григорьевича как-то скорректировались. Пусть на какой-то небольшой процент, но они были отредактированы.
Вопрос Владимиру Никляеву. Как по-вашему, по какой схеме может произойти в Белоруссии, в конце концов, передача власти?
Я, во-первых, не говорил, что не следует участвовать в выборах, но участие роль. Так, как предлагается вот сейчас и с восточной, так скажем, и с западной стороны, за Крустом, это, знаете ли, как будто у нас, не знаю, Чехия здесь или Венгрия, вот так. Да, я тогда говорил бы, что у нас вот цены высоковаты, я вам их, ну, особенно немцам это хорошо прошло бы, да, я вам, значит, на пфенинг сброшу цену на колбасу. Здесь совершенно иная ситуация. Здесь вообще люди на сегодняшний день и на Западе не настолько плохо представляют, что на сегодняшний день есть на самом деле Беларусь. Так вот, и вообще мы сами плохо представляем. Я сейчас создаю движение за государственную независимость, и первое, что я там делаю, я создаю аналитический центр, который вообще-то проанализировал, что за чудо такое в перьях мы создали за 20 лет. Этим никто не занимался, никто не понимает, что это за государство, на каких принципах оно построено, кроме болтовни о социальном государстве, которое вообще-то живет за счет России. Поэтому говорить о том, что в этих условиях Лукашенко сможет создать ситуацию, в которой появится преемник, мне кажется, не приходится. Произойдет В лучшем случае произойдет смена власти с приходом кого-то из сегодняшней элиты правительственной. Это в лучшем случае. А в худшем начнется раздрызг по линии там Россия-Европа, национализм, интернационалист и так далее. Вот от этого, конечно, нужно страну уберегать. Я пытался доказать на этих выборах, вернее, показать на этих выборах такой неожиданный сценарий. Если уж выборы безнадежны, то хотя бы морально покажем, я имею в виду демократическую общественность Беларуси, что мы сами готовы бороться за эту самую демократию и свободу. Я предлагал выдвинуть, ну, символически кандидатом в президенты Николая Статкевича, кандидатов в президенты 2010 года. И по любым законам нормальным, те выборы 2010 года еще не закончены, потому что незаконно сидит до сих пор в тюрьме кандидат в президенты. И показать ну, нашу солидарность с этим и требовать именно под это свободы политзаключенных, вообще свободы, свободных выборов, объединиться вокруг этого и в это включать все экономические проблемы, показывать, что в этом корень, в политике корень экономических проблем. Но это литературным назвали мой сценарий, вы, говорят, Владимир Петрович, больше поэт, чем политик, это вы где-нибудь в театре спектакль поставьте. Вот имеем то, что имеем. Совершенно слабую ситуацию, знаете. Я имею в виду слабую ситуацию в отношении демократической оппозиции на этих выборах 15-го года.
Спасибо. Вопрос Юрию Дракохросту. Как вам вот эта романтическая идея сплотить всех людей вокруг фигуры Николая Статкевича, который находится в политическом заключении?
Ну, вы знаете, идея, конечно, хорошая, идея красивая, идея благородная. Но дело в том, что, понимаете, на самом деле, на мой взгляд, как бы базовый вопрос – это настроение в обществе. Хочет общество перемен, созрело оно для перемен, жаждет оно перемен. Если да, то тогда один разговор. Если нет, а белорусская ситуация, к сожалению, именно такая, то я бы сказал, что все пути ведут примерно в одинаковом направлении. Что касается выдвижения Статкевича, ну вот будет сформирована инициативная группа в его поддержку. Председатель Центра избиркома Беларуси Лидия Ермошина уже заявила, что он зарегистрирован не будет по чисто формальным соображениям, потому что он находится в тюрьме. И как бы вся кампания заканчивается. В этом смысле кампания становится, так сказать, криптонимом просто бойкота. Значит, вот раз нашего кандидата не зарегистрировали, мы в ней не участвуем. Если бы результатом этого стал подъем, так сказать, что разъяренные белорусы, вот нашего лидера не зарегистрировали, нам не дали выбор, вышли на улицу, это был бы, так сказать, ну, по крайней мере, с точки зрения оппозиции, это был бы замечательный, удачный вариант. Но этого не будет. И в этой ситуации, так сказать, вот одна возможность, это фактически, я сказал, де-факто бойкот. И вторая возможность тем политикам, которые все-таки выдвинулись, а тут я с господином Трофимчуком тоже не могу согласиться, потому что, скажем, выдвинулся лидер Объединенной гражданской партии, ну, по крайней мере, заявил о намерении выдвигаться, Анатолий Лебедько, выдвинулся лидер партии левых Сергей Калякин, выдвинулась представительница коалиции «Народный референдум» Татьяна Короткевич. Ну, то есть какие-то люди выдвинулись. И вот все-таки, если они в течение кампании будут, так сказать, работать с людьми, организуют коммуникацию с людьми, ну, мне, например, представляется, это все-таки более будет продуктивно, чем если вот фактически кампания закончится, не начавшись. Если она фактически почти с самого начала превратится в бойкот, который успеха иметь не будет. На президентские выборы люди ходят всегда, потому что это избрание, так сказать, высшего начальства. Ну, мы славяне, так сказать, у нас такая логика. Они ходят всегда. И в Украине ходят, и в России ходят, и в Беларуси люди на выборы пойдут. Так что бойкот в любом случае не получится. Ну, вот, так сказать... Хотя ход красивый, я согласен. Это ход красивый, это ход сильный. Он, так сказать, проблему политических заключенных выводит на первый план. Статкевич становится важной фигурой. Но те минусы, которые у этой идеи есть, мне кажется, перечеркивают плюсы. Это мое мнение.
Григорий Павлович, как вы считаете, вот будет ли равносильно выдвижение Статкевича бойкоту вообще в целом всех выборов?
Я думаю, что как одна идея о поддержке Статкевича, как бы вот об объединении всех сил оппозиционных в рамках поддержки, вот такой благородной идеи поддержки Статкевича, так и идея о бойкоте выборов, они не жизнеспособны. То есть основную массу людей это никак не затронет. Я думаю, что выборы пройдут при любом раскладе. Действительно, там будут какие-то альтернативные кандидатуры кандидату Лукашенко, но они не будут реальными кандидатами просто потому, что они, ну, будут опасаться выдвинуть какие-то реальные пункты своей программы. Что касается, вот у нас есть такое уже несколько десятилетий на постсоветском пространстве словосочетание бытует в рамках выборов. Нет альтернативы. Горбачеву не было альтернативы и так далее. Альтернатива есть всегда, когда, по крайней мере, повышаются цены на товары первой необходимости. Поэтому, если они выдвинут такие пункты, на них обратят внимание. И дальше они могут пойти в рост.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что решение белорусского лидера провести выборы президента досрочно мы обсудили с нашими гостями. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Итак, тут программа Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.